говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты два боевика. Верховный суд Северной Осетии начал сегодня оглашение приговора по делу Нурпаша Кулаева. США размещают на границе с Мексикой до 6000 национальных гвардейцев. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты два боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. В перестрелке погиб один сотрудник спецназа, еще 9 милиционеров ранены. Их состояние оценивается как средней тяжести. Легкое ранение получил местный житель, сообщает корреспондент Радио Свобода. Спецоперация началась сегодня ночью и продолжалась несколько часов. За это время силовики 4 раза штурмовали дом. По данным пресс-службы МВД Дагестана, личности боевиков установлены.
Это представители так называемого Буйнакского джамаата, Ибрагим Ибрагимов и Абдулмаджид Кабашилаев. Эти люди подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористическая деятельность на территории Республики Дагестан.
Сообщила представительница пресс-службы МВД Дагестана. Подробнее о сегодняшней спецоперации в дагестанском городе Кизил-Юрт в программе «Свобода в полдень» сразу после новостей. В Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В частности, суд признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма, захвате заложников, убийстве в составе организованной группы. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что он был без оружия и никого не убивал. Кулаеву грозит смертная казнь. Перед зданием Верховного суда собрались представители комитета матери Беслана. Они держат в руках фотографии убитых детей и требуют наказать всех виновных в трагедии. Ожидается, что оглашение приговора займет несколько дней. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Остается неизвестной судьба 2 человек. Сегодня из Нальчика на Эльбрус вылетает вертолет МЧС. Он доставит тела погибших в столицу Кабардино-Балкарии. Один альпинист 10 мая был найден живым. Он остается в больнице с обморожениями.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. С пятницы на прошлой неделе в результате беспорядков в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек, в том числе 39 полицейских и тюремных охранников. Бунты в тюрьмах и массовые нападения на полицию начались после того, как несколько сот заключенных были переведены в тюрьму строгого режима. На границе США с Мексикой будут дислоцированы до 6000 национальных гвардейцев, объявил президент Джордж Буш.
Соединенные Штаты должны укрепить свои границы. Это основа основ всякого суверенного государства и неотложная задача для США в рамках обеспечения национальной безопасности. Наша непосредственная цель – граница должна быть открыта для торговли и законной иммиграции и наглухо закрыта для нелегальных иммигрантов, уголовных преступников, наркоторговцев и террористов.
Выступая в Белом доме, Буш подчеркнул, что национальные гвардейцы направляются на южную границу временно, чтобы помочь пограничникам остановить приток в страну нелегальных иммигрантов из Мексики. Позднее погранцсилы страны будут увеличены и справятся с этой задачей сами. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном.
Наше намерение заключается не в том, чтобы загнать Иран в еще большую изоляцию, а в том, чтобы найти путь к возвращению Ирана за стол переговоров и восстановить взаимное доверие, которое мы ищем.
Сказала Урсула Пласник.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области не прекращаются лесные пожары. В Благовещенске от огня пострадали несколько десятков садовых участков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
Всего в лесах Приамурья зарегистрировано 34 крупных пожара. Только 7 из них на сегодняшний день локализовано. Лес горит на площади 68 тысяч гектаров.
В Благовещенском районе пожарные ликвидируют 4 очага возгорания. Над областным центром плотная дымовая завеса. В окрестностях Благовещенска пожары перекинулись на садовые участки. Сгорело десятки домиков и хозпостроек. Садоводы пытаются спасти свое имущество.
Ну, вообще-то леса так говорят каждую весну, почти каждую весну. Но вот так, чтобы полыхало вблизи города, у нас на дачах такого никогда не бывало. Мы приехали в сады поработать, а получилось так, что превратились в пожарных. Дачу спасали.
Для ликвидации огня у службы лесоохраны не хватает сил и средств. Так, в тушении пожаров вблизи Благовещенска задействовано всего 23 человека. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится сухая и ветреная погода. При южном ветре ожидается повышение температуры до 30 градусов. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
В Подмосковье по решению суда конфискованы свыше 200 тысяч бутылок грузинского вина. Рассмотрев запрос с Роспотребнадзора, Московский арбитражный суд подтвердил, что вино, изъятое в населенном пункте Верхний Посад, не соответствует санитарным нормам. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, за нарушение запрета на ввоз и торговлю грузинским вином только за прошлую неделю были закрыты 7 торговых предприятий. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш, указавший на грубое нарушение демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси, попрание гражданских свобод и разгул коррупции в этой стране. Напомним главные новости. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. Верховный суд Северной Осетии начал сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. США размещают на границе с Мексикой до 6 тысяч национальных гвардейцев.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов сегодня в программе. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика. В перестрелке также погиб один сотрудник спецназа, еще 9 милиционеров ранены. Верховный суд Северной Осетии оглашает приговор по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы начинается митинг протеста против мошенничества с квартирами. Президент США Джордж Буш обратился с телеобращением к нации. Подробнее об этом, а также обзоры прессы, новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. В перестрелке погиб один сотрудник спецназа, еще 9 милиционеров ранены. Их состояние оценивается как средней тяжести. Легкое ранение получил также местный житель. Спецоперация началась сегодня ночью и продолжалась несколько часов. За это время силовики 4-жды штурмовали дом. С подробностями наш корреспондент Тимур Салимов.
Оперативная информация о том, что в одной из квартир дома номер 40 по улице Гагарина скрываются 2 боевиков, поступила в 23 часа понедельника. Дом был тотчас оцеплен, уже к 12 часам началась эвакуация жителей этого 4-этажного строения. Боевикам, засевшим в одной из квартир на 3-м этаже, было предложено сдаться, однако они отказались. В ходе переговоров с ними выяснилось, что вместе с ними в квартире находится жена и 10-летняя дочь одного из них. К 3 часам жена и дочь вышли на улицу. После этого боевики сразу же открыли по сотрудникам милиции огонь из автоматов. Бой с применением бронетехники и гранатометов длился около часа. После этого бойцам спецподразделений пришлось отступить. Боевики оказали слишком ожесточенное сопротивление. Вооружены они, по данным милиции, пулеметом, автоматом и гранатами. К тому времени уже стало известно, что в квартире засели участники так называемого джамаата Шариат Ибрагим Ибрагимов и Абдул-Маджид Кабашилаев. 10 дней назад, в ночь на 6 мая, им удалось уйти от преследования бойцов внутренних войск. В бою в Буйнакском районе Дагестана был убит один боец внутренних войск, 4 получили ранения. Боевикам удалось скрыться. Как выяснилось, они укрылись в квартире в Кизилюрте. В течение утра вторника спецназ МВД Дагестана 4-же штурмовал эту квартиру. В результате перестрелок ранения получили 10 бойцов МВД Дагестана, в том числе замначальника милиции общественной безопасности, герой России Загид Загидов. Один из получивших ранения бойцов СОБРа скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранен один из местных жителей. У него легкое ранение в ступню. По данным, на 11 часов 15 минут вторника оба боевика были убиты в ходе последней перестрелки. Квартиру открыли из гранатометов. Потом спецназ пошел на зачистку. После этого к работе приступили оперативно-следственные бригады. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня утром началось оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева по версии следствия, единственного оставшегося в живых из 32 боевиков, участвовавших в нападении на Бесланскую школу в сентябре 2004 года. Предполагается, что оглашение приговора продлится несколько дней. По первым сообщениям из заседания суд признал, что Кулаев совершил акт терроризма, участвовал в захвате заложников и убивал. Подробности у нашего корреспондента Михаила Соленкова.
Судебные слушания по делу Нурпаши Кулаева начались год назад, 17 мая. Последнее заседание суда перед оглашением приговора состоялось 16 февраля. Председателю Верховного суда Северной Осетии Тамерлану Агузарову на написание обвинительного приговора потребовалось около 3 месяцев. Гособвинение требует приговорить Кулаева к исключительной мере наказания – смертной казни. Он обвиняется по 8 статьям Уголовного кодекса, среди которых терроризм, захват заложников, бандитизм, убийство и другие. Адвокат потерпевших Таймураз Чиджемов, в свою очередь, потребовал приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы. Свою позицию он аргументировал тем, что в России действует мораторий не только на исполнение смертной казни, но и на ее назначение. Подсудимый Нурпаши Кулаев своей вины не признает и не раз заявлял, что не держал в руках оружие и никого не убивал. В ходе судебных слушаний по делу Кулаева было оглашено около 1000 показаний потерпевших. Непосредственно в зале суда было допрошено еще около 400 человек. В комитете матери Беслана неоднократно выражали недовольство ходом официального расследования нападения на школу. Тем не менее, виновность Нурпаши Кулаева никто не ставит под сомнение, говорит председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева.
Мы не согласны с расследованием прокуратуры по очень многим вопросам. Например, что захват школы был спонтанным, стихийным, что школа не была подготовлена, что велись переговоры, что проводится ситуационная экспертиза уже целый год, и прокуратура не определила ни одного виновного. Кто отдавал приказание стрелять из огнеметов, гранатометов, из танков по школе, переполненной людьми? Эти ответы важны не только нам. Теракты уже в нашем государстве, они встали на поток, особенно в республиках Кавказа, и мы не допустим, чтобы на эти вопросы не было ответов, чтобы за теракт чудовищного масштаба не было наказано за такой теракт, кроме террориста Кулаева, потому что бандиты прошли беспрепятственно, не получив никакого сопротивления. На каждом этапе есть виновные, и мы не допустим, чтобы за теракт не было наказанных, не было виновных, а были только награжденные и поощренные.
Заявила в интервью Радио Свобода председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева. Бесланская школа номер 1 была захвачена группой боевиков 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек, большинство – дети. Переговоры с боевиками велись в течение 3 дней. Затем последовал штурм здания. В результате теракта погиб 331 человек, среди них 186 детей. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы несколько минут назад начался санкционированный митинг протеста против мошенничества с квартирами. На Калужской площади собрались участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. На месте событий находится корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он вышел с нами на прямую связь. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько в митинге принимает участие человек и какие требования у собравшихся?
Здесь собрались около 200-250 человек, но люди все прибывают и прибывают. Основные требования вкладчиков, обманутых вкладчиков, это вернуть жилье или вернуть деньги, не просто деньги, а деньги с компенсациями, потому что некоторые вкладчики отдавали свои деньги 3 года назад. За это время цены резко возросли, и, естественно, суммы эти увеличились в 2-3 раза согласно инфляции, согласно подорожанию жилья.
Мумин, напомню нашим слушателям, что в воскресенье митинг обманутых соинвесторов у Дома правительства был разогнан. Тогда к месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано и оттеснили собравшихся с площади. Мумин, расскажите, в какой обстановке проходит сегодняшний митинг?
Вы знаете, сейчас достаточно спокойная обстановка по периметру Калужской площади. Стоят милиционеры, стоят ограждения на территорию, на пятачок перед памятником Ленина, пропускают через турникеты, милиционеры проверяют действительно сумки. Ситуация абсолютно спокойная. И вот сейчас начался митинг, и Складчики, пострадавшие, дают интервью, рассказывают о своих проблемах журналистам, выкрикивают лозунги. Основные, конечно, требования, чтобы решить их проблемы, это к губернатору Громову, к мэру Москвы Лужкову. Есть обращение и к Путину. Огромное количество плакатов. И здесь название объектов непостроенных. И все проходит пока в таком спокойном режиме, и митинг будет продолжаться около 2 часов.
Мумина, последний вопрос. А присутствуют ли представители власти? Если да, то что они говорят?
Нет, здесь я пока не заметил представителей власти. Я вижу только вкладчиков. У каждого своя история. Я общался с ними, и каждая история, как бы пострадали они одинаково, но у каждого своя история. Потому что тут вкладывали деньги и родители, и дети, и пенсионеры. То есть пострадавших очень много. Это люди разного возраста.
Спасибо. Напомню, на прямой связи с нами из центра Москвы, где в эти минуты проходит митинг обманутых соинвесторов, был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. Верховный суд Северной Осетии начал сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. США размещают на границе с Мексикой до 6 тысяч национальных гвардейцев. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Мы поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля, новых книгах и выставках. Вы услышите интервью с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор центральной российской прессы. Завтра депутаты Верховного Совета Хакасии будут решать судьбу своего коллеги Аркадия Саркисяна, который представляет интересы республики в Совете Федерации. Поводом для этого стало нашумевшее предложение председателя Совета Федерации Сергея Миронова об отзыве нескольких сенаторов. Вчера в Приморье со второй попытки депутаты местного законодательного собрания приняли отставку у представителя администрации Приморского края в Совете Федерации Игоря Иванова. На очереди еще 3 сенатора. Центральные российские газеты сегодня подробно обсуждают эту тему. Обзор прессы подготовила Наталья Япончина.
Депутаты 4 регионов недовольны тем, что спикер Совета Федерации Сергей Миронов, предложив отозвать их сенаторов, даже не намекнул о мотивах своего демарша. Они не торопятся внять совету спикера и требуют разъяснений. Так пишут сегодня газеты и задают вопрос: сенаторов уволили за коррупцию или за прогулы? То, что произошло в пятницу в Совете Федерации, «Известия» называют сенсацией. Впервые спикер Совета Федерации воспользовался своим правом инициировать отставку коллег-сенаторов. Официальная причина большинства отставников – уход по собственному желанию. Однако в кулуарах Совета считают, что на самом же деле все гораздо серьезнее, чем простое желание сменить место работы. Итак, вчера законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило полномочия представителя администрации края в Совете Федерации Игоря Иванова. Он стал первым из 4 сенаторов, которые могут лишиться полномочий по инициативе спикера Сергея Миронова в рамках новой кампании по борьбе с коррупцией. Однако это решение приморские депутаты приняли лишь со 2-го раза под давлением губернатора Сергея Дарькина. А проблемы с отзывом попавших под зачистку сенаторов могут возникнуть и в других регионах, пишет «Коммерсант». Так, президиум Верховного Совета Хакасии вчера назначил на 17 мая внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о прекращении полномочий члена Совета Федерации Аркадия Саркисяна. Однако пресс-секретарь Верховного Совета Денис Баталов заявил «Коммерсанту», что депутаты могут вообще не рассматривать этот вопрос или ответить отрицательно. По словам собеседника «Ведомости», исход голосования будет зависеть от того, в каком русле пойдет разговор и приедут ли на заседание представители Саркисяна и Миронова, которых парламентарии пригласили на внеочередное заседание. А один из депутатов на условиях анонимности высказал мнение изданию «Коммерсант», что если это борьба с коррупцией, то надо выгонять половину Совета Федерации, так как большинство сенаторов так или иначе связано с бизнесом. Представление о досрочном прекращении полномочий ожидают также Борис Гутин от Ямало-Ненецкого автономного округа и Александр Сабодаш, который представляет администрацию Ненецкого автономного округа. Ведомости напоминают, что право советовать региональным властям отзывать своих представителей появилось у председателя Совета Федерации в декабре 2004 года. По закону о порядке формирования Совета Федерации решение об отзыве сенатора от законодательного органа должно быть утверждено простым большинством на заседании регионального парламента. Когда принималась эта поправка, Миронов обосновывал расширение своих полномочий нерегулярным посещением заседаний некоторыми сенаторами и плохим качеством исполнения их обязанностей. Об этом напоминает главный научный сотрудник Института государства и права Вениамин Чиркин. Спикер впервые воспользовался этим правом, говорит эксперт, но вряд ли подобное отстранение сенаторов Кремль поставит на поток. Как считает политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский, во многом это зависит также от позиции администрации президента. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Поддержит ли его администрация президента? От этого зависит. Если будет звонок от Владислава Юрьевича Суркова спикеру местному или губернатору, то все будет в порядке. Они уволят своего сенатора и изберут шофера мироновского «Мерседеса». Я не знаю, был ли Дарькину звонок из администрации президента, или он счел для себя Миронова достаточным авторитетом. Для других губернаторов Миронов, наверное, недостаточный авторитет, но если это будет подкреплено звонком от Суркова, который для всех достаточный авторитет, то они сделают все, что от них просят.
Владимир Валерьянович, а можно ли связывать эти действия Миронова с отставками в таможенной службе?
Некоторые из этих сенаторов имели отношение к таможне в прошлом. Я бы это явление назвал борьбой за перераспределение коррупционных потоков. То есть коррупционные потоки, как любые другие финансовые потоки, должны течь через друзей президента, а не через друзей прошлого президента или руководителей администрации прошлого президента. Вот, наконец, таможня перешла в руки чекистов. И идет подчистка связей.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. А газеты пишут, что утвердить отставки сенаторов Совет Федерации может уже на следующей неделе, 26 мая. Представители из комиссии по регламенту и организации парламентской деятельности прогнозируют, что вопрос этот будет утвержден в случае получения отзывов из всех четырех субъектов. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Евросоюз намерен заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и трех десятков высокопоставленных белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. По данным источников Еврокомиссии, об этом решении может быть объявлено официально уже в четверг, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Новый психологический удар по белорусской политической верхушке готовится в Брюсселе уже давно. На вопрос, когда будет объявлено о решении об аресте счетов Лукашенко, заместитель главы Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер, курирующая вопросы международных отношений, ответила, что работа по данной теме ведется, и официального заявления можно ожидать уже в ближайшие дни. В Еврокомиссии таким образом не опровергают сообщений газеты Financial Times Deutschland о том, что руководство ЕС приняло решение заморозить финансовые активы белорусского лидера и 30 его приближенных, в числе которых глава президентской администрации, члены белорусского кабинета министров, генпрокурор и начальники белорусского КГБ. В начале апреля все эти лица были объявлены персонами нон-грата на территории всего Евросоюза, как активные участники фальсификации президентских выборов в Беларуси 19 марта и последующих репрессий, направленных против демократической оппозиции. Как написано в заключении Евросовета от 11 апреля, против данных представителей руководства Белоруссии будет применяться запрет на въезд в страны Евросоюза, а в дальнейшем по возможности и иные меры. Источники в Еврокомиссии указывают на 18 мая, как на весьма вероятную дату объявления решения Евросоюза о заморозке активов. В свою очередь, швейцарские банки следят за развитием ситуации, но не скованы обязательством неукоснительно следовать линии Евросоюза. Согласно утверждениям швейцарских дипломатов, они не исключают заморозку активов белорусского руководства в швейцарских банках, однако окончательного решения пока не приняли. По опубликованным недавно в США разведданным, Александр Лукашенко хранит в зарубежных сейфах порядка 1 миллиарда долларов США. Еще по 1 миллиону долларов якобы приходится на каждого высокопоставленного белорусского чиновника. Если верить тексту американского отчета, большая часть этих средств чемоданами вывозилась из Белграда перед падением режима Милошевича. Официальный Минск полностью отвергает подобное обвинение. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова спрашивала у жителей Кирова, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим.
Диктаторский режим, если следовать определениям учебника, то это режим, при котором управляет страной либо какая-то одиозная личность, либо какая-то партия. Ну, я думаю, что, наверное, это все-таки Китай и страны третьего мира.
Путин тоже у нас отчасти диктатор. Он должен всех держать в руках. Чтобы коррупции не было. А вот я с Украины, у нас вот выборы были. Вот бюллетень вот такой вот метровый. Вот на этом бюллетене 45 партий. Поэтому уже совсем другое направление.
Ну, у нас диктатура буржуазии. Ну, потому что глубочайшая несправедливость. Общество раскололи. Госчиновники и получают много, и на пенсию выходят 80% от оклада. А у рядового труженика на пенсию выходит 30% от средней заработной платы по стране. В мире такого нигде нет.
По сравнению с той жизнью, которая 25 лет была, мы много имеем сейчас. Заметно это. Нам, нашему поколению особенно, режим демократии по всему видно.
А как
конечно.
Вы думаете, почему в России так часто бывает диктатура? То царская, то советская.
Так исторически сложилось. И потом менталитет нашего народа, наверное, требует больше этого. Хорошо Путин сейчас, правильно делает.
Это больше навязывается средствами массовой информации, что мы такой менталитет рабский. Нужна диктаторская рука. И я думаю, что на самом деле русский народ совсем другой. Нормально.
Так, кировчане отвечали на вопрос, что такое, по-вашему, диктаторский режим. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш признал слабость контроля над американо-мексиканской границей и пообещал временно усилить его 6000 национальных гвардейцев. Президент предложил дифференцировать подход к судьбе миллионов нелегальных иммигрантов. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился с телеобращением к нации. В 17-минутной речи Буш отстаивал свое видение иммиграционной реформы, обсуждение проекта которой возобновляется в Конгрессе. Мы законопослушная нация, но мы также нация иммигрантов и должны поддерживать эту традицию, которая придает силы нашей стране. Здесь нет противоречия. Мы решим проблемы, созданные нелегальной иммиграцией, и создадим безопасную, упорядоченную и честную систему. Среди ряда задач, которые, на его взгляд, необходимо решить в ходе всеобъемлющей иммиграционной реформы, Джордж Буш прежде всего выделил необходимость укрепления государственной границы с Мексикой. Он сказал, что просит Конгресс выделить средства для того, чтобы коренным образом усилить патрулирование и технологическое оснащение границы. А пока, сказал он, в поддержку пограничным патрулям на границу временно направляются 6 тысяч национальных гвардейцев. Соединенные Штаты не собираются военизировать южную границу. Мексика – наш сосед и друг. Мы продолжим сотрудничать в области укрепления безопасности по обе стороны границы, чтобы противостоять обороту наркотиков и криминала, а также чтобы сократить нелегальную иммиграцию. В своем телеобращении к американскому народу президент Соединенных Штатов в очередной раз настаивал на введении программы выдачи временных виз законопослушным иностранным работникам. А это, в свою очередь, по его словам, требует разработки высокотехнологичной системы выдачи им документов с высокой степенью защиты, содержащих биометрические данные работника. Еще одна проблема, одна из самых болезненных. Что делать с 12 миллионами нелегалов, уже осевших в США? Мы должны реально смотреть на вещи. Миллионы нелегальных иммигрантов уже здесь. Автоматическое предоставление им американского гражданства будет выглядеть как амнистия, и я против этого. Такая амнистия будет выглядеть несправедливой по отношению к тем, кто находится здесь на законном основании, и она лишь будет стимулировать новые волны нелегальной иммиграции. Президент Буш заметил, что было бы нереалистично и глупо депортировать миллионы нелегалов сразу. Он предложил золотую середину – провести разделительную черту между теми, кто нелегально перешел границу недавно, и теми, кто уже многие годы трудится в США и успел пустить здесь корни. Последним Буш предлагает дать шанс легализоваться при условии абсолютного законопослушания, знания английского языка и стремления быстрее ассимилироваться в американское общество. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете об открывшемся в Волгограде музее Сталина. Мой коллега Александр Сергеев познакомит с последними новостями научного мира. Главные темы газет «Обнинска» представит наш корреспондент Алексей Собачкин. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я сообщу, что сегодня в программе «Время гостей» тема «Африка и путинская Россия. Третий мир и четвертый Рим». Гость – ведущий специалист по истории современной Черной Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. Ведет передачу мой коллега Михаил Соколов. Повтор программы завтра в 4 часа утра. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт в ходе спецоперации, которая продолжалась ночью, убиты два боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. В перестрелке погиб сотрудник спецназа, 9 милиционеров ранены. Легкое ранение получил также местный житель, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Верховном суде Северной Осетии оглашается приговор Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Суд, в частности, признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Остается неизвестна судьба двух человек. Один альпинист 10 мая был найден живым, он остается в больнице с обморожениями. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 началась операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. С пятницы на прошлой неделе в результате беспорядков в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек, в том числе 39 полицейских и тюремных охранников. На границе США с Мексикой будут дислоцированы до 6 тысяч национальных гвардейцев, объявил президент Джордж Буш, выступая в Белом доме. Президент подчеркнул, что национальные гвардейцы направляются на южную границу временно, чтобы помочь пограничникам остановить приток в страну нелегальных иммигрантов из Мексики. Евросоюз серьезно обеспокоен ухудшением гуманитарной и экономической ситуации на палестинских территориях. Выступая в Брюсселе на заседании министров иностранных дел стран ЕС, член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер выразил надежду, что к июню будет разработан механизм оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, минуя правительство автономии во главе с Хамас. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш.
В Волгограде в помещении культурного центра «Сталинград» на Мамаевом кургане открылся музей Иосифа Сталина. С подробностями наш корреспондент Ирина Романникова.
Волгоградский музей единственный в России. Работа по его созданию началась в прошлом году по инициативе местных ветеранов. К 60-летию Победы на Мамаевом кургане было отреставрировано здание культурного центра «Сталинград», в котором теперь музей. Потом стали собираться экспонаты. Выставка разбита на 4 части. Первая посвящена пребыванию Сталина в Царицыне в 18 году. Вторая рассказывает о жизни Царицына после гражданской войны. На стендах музея представлены документы о переименовании города в Сталинград, фотографии заводов первой советской пятилетки. Третий раздел посвящен Великой Отечественной войне и Сталинградской битве, а последний связан с восстановлением города после разрухи. По словам создателя музея, президента областного благотворительного фонда «Горожанин» Василия Бухтиенко, большая часть экспонатов представлена музеем панорамы «Сталинградская битва». В экспозиции также есть восковая скульптура Сталина, выполненная местными авторами, и подаренные волгоградцами статуэтки вождя, газетные статьи о нем и грамоты с его личной подписью. Кроме того, в музее с точностью воссоздан кремлевский кабинет Сталина. Как сказал Василий Бухтиенко, самая большая трудность при создании выставки заключалась в нехватке экспонатов. Многие предметы и вещи, связанные с именем диктатора, в советское время были уничтожены. В июле Волгоград должны посетить ближайшие родственники Сталина, сын Яков и внук. внук Евгений. Ожидается приезд и директора музея Сталина, открытого на родине вождя, в Грузии. Возможно, они подарят Волгограду личные вещи диктатора. Вход в музей будет платным. Сколько? Василий Бухтиенко называть не стал. Он лишь уточнил, что стоимость посещения будет приемлемой для всех, в том числе и для ветеранов. Между тем, появление музея в Волгограде вызвало неоднозначную реакцию. Против его открытия высказалась местная ассоциация жертв политических репрессий. По ее мнению, музей не может существовать в городе, в котором было репрессировано около 100 тысяч человек. Но, по словам самих организаторов, местные власти и общественность к появлению музея Сталина в Волгограде отнеслись положительно. Ирина Романикова для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В продолжение – научная панорама. Ее представит мой коллега Александр Сергеев.
Геофизики из Манчестерского университета впервые получили экспериментальное подтверждение того, что морская вода просачивается глубоко в недра Земли и достигает верхних слоев мантии. Об этом говорит анализ соотношения примесей инертных газов аргона, ксенона и криптона в образцах вулканических газов. Однако вряд ли стоит опасаться, что океаны будут со временем поглощены планетой. Вода, просачивающаяся в мантию, потом выходит на поверхность с вулканической лавой. Ранее считалось, что вся выбрасываемая вулканами вода находится внутри Земли с момента ее образования. Однако в действительности, по-видимому, имеет место круговорот воды в литосфере планеты. Доктор Деб Рой из Массачусетского технологического института начал необычный эксперимент, в котором в качестве подопытных выступает вся его семья. С момента рождения сына он установил в своем доме 14 микрофонов и 11 видеокамер с объективом типа «рыбий глаз». Аппаратура работает 14 часов в день, с 8 утра до 10 вечера, 365 дней в году, фиксируя все происходящее в доме. Таким способом он надеется собрать исчерпывающую информацию о том, как его сын набирает опыт, необходимый для общения и освоения языка. Ранее Деб Рой уже пытался вести съемку детей и играющих с ними взрослых в домашней обстановке и в лаборатории. Однако неестественность такой обстановки сильно искажала результаты. Теперь изображение повседневной жизни постоянно передается в лабораторию, где компьютер автоматически выделяет зоны активности в помещении и классифицирует характер деятельности людей. В дальнейшем классифицированные фрагменты передаются на анализ сотрудникам. Деб Рой говорит, что ему понятны этические проблемы его проекта, но с другой стороны он надеется, что записи станут в будущем уникальным подарком для его сына. Голландские акустики предложили способ глушения групп футбольных болельщиков, которые скандируют на стадионах агрессивные, нецензурные или расистские речевки. Для этого предлагается установить на трибунах систему микрофонов и громкоговорителей, которые во время скандирования будут повторять звуки толпы с небольшой задержкой во времени, от четверти секунды до секунды. Как показали эксперименты, появление такого разнобоя быстро дезориентирует группу. Ей не удается синхронизироваться, и через некоторое время скандирование замолкает. Правда, сами изобретатели опасаются, что если система станет применяться широко, футбольные хулиганы могут воспринять ее как вызов и перейти к более опасным действиям.
С последними новостями науки вас познакомил Александр Сергеев. Мы продолжаем «Свободу в полдень».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Впереди обзор наиболее интересных публикаций газет Обнинска. О самых ярких материалах рассказывает наш корреспондент Алексей Собачкин.
Газеты Калужской области живо отреагировали на президентское послание к Федеральному собранию. Калужский выпуск «Комсомольской правды» отметил, что впервые за 10 лет в областном центре повысилась рождаемость. Следовательно, забота Путина о подрастающем поколении пришлась вовремя. За 2005 год в Калуге появилось на свет около 3000 малышей. Это больше, чем в прошлые годы. При этом смертность по-прежнему высока и превышает рождаемость почти в два раза. Но смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний немного уменьшилась. Пропаганда здорового образа жизни и профосмотры дают свои плоды, делает вывод калужский выпуск «Комсомольской правды». Оппозиционный еженедельник «Деловая провинция» критикует национальный проект образования, который, по мнению газеты, вызвал глубокое разочарование в обществе. В нем нет ни продуманного смысла, ни национального масштаба, ни необходимых ресурсов, но есть лишь бессистемный набор случайных мероприятий, пишет «Деловая провинция». Официальная газета «Весть» рапортует об успехах реализации в Калужской области национального проекта развития агропромышленного комплекса. Для участия в нем отобраны 9 хозяйств, специализирующихся в животноводстве. Всего же в области 320 сельскохозяйственных предприятий. «Весть» пишет о том, что избранные предприятия получат возможность взять кредит на срок до 8 лет всего под 2-3%. Но есть проблемы. Сельхозпредприятию не так-то просто оформить кредит. Банки с особой осторожностью подходят к заключению договоров с сельчанами, пишет газета «Весть». Еще на сельскую тему. Еженедельник «Деловая провинция» сообщает, что благодаря фотосъемке из космоса удалось установить, что половина калужских угодий заросла бурьяном и подлеском. Это стало причиной губернаторского гнева. Как сообщает «Деловая провинция», губернатор Артамонов распорядился распахать необрабатываемые угодья крупных латифундистов и отнять у них землю. «Если надо, пойдем на нарушение, и пусть они с нами судятся, когда отберем у них землю», приводит слова губернатора газета «Деловая провинция». Издание «Народная газета», выходящее во втором городе Калужской области Обнинске, рассказывает о курьезном случае. Даму, профессионального юриста, обвинили в мошенничестве. Она устроилась на работу, продолжая при этом получать пособие в службе занятости. Мотивом этого поступка оказалось то, что даму обманул прежний работодатель, он ее оскорбил и уволил. Во время судебного процесса никому не было понятно, почему неджентльменское поведение прежнего босса дает ей право обманывать службу занятости, пишет «Народная газета». Суд ее оштрафовал, но дама намерена опротестовать решение. Узнав об этом, адвокат отказался защищать в дальнейшем ее интересы.
С основными материалами газет Обнинска познакомил Алексей Собачкин. Рабочая группа Госдумы по проекту нового лесного кодекса закончила предварительное рассмотрение поправок к проекту. Основные положения проекта предполагается оставить без значительных изменений. Наиболее вероятно, что проект нового лесного кодекса будет рассмотрен во втором чтении в июне 2006 года. О возможных последствиях принятого нового лесного кодекса и перспективах развития в России деревоперерабатывающей промышленности моя коллега Марина Катас беседует с руководителем лесной программы Greenpeace Россия Алексеем Ярошенко.
Поскольку рабочая группа Госдумы закончила предварительное рассмотрение поправок к новому лесному кодексу, то каковы выводы и что в результате получат граждане России?
Дума, к сожалению, отвергла очень многие важные поправки. Например, те поправки, которые делали ясными требования к качеству ведения лесного хозяйства по большей части лесов. Дума отвергла многие концептуальные изменения, которые предлагались. То есть те, которые меняли систему доступа к лесным ресурсам, систему распределения лесной аренды с аукционной, которая предлагает проект кодекса, на конкурсную. Ну, разница в том, что при аукционной учитывается только деньги, которые может предложить арендатор. При конкурсной учитывается его социальная роль, планы развития территории и так далее. То есть вот это вот было отвергнуто. Важнейший вопрос с точки зрения охраны природы – это что будет с защитными лесами, с лесами первой группы. Дума не отвергла поправку, которую предлагали мы. Эта поправка фактически предлагает новый вариант 12 главы кодекса, той, которая касается защитных лесов.
То, что касалось права доступа граждан в леса и права долгосрочной аренды, это сохраняется в тексте кодекса? Граждане получат ограничения на доступ в леса или все-таки леса останутся общественно доступными?
Пока принято все-таки предложение сохранить общественно доступными леса. Что касается долгосрочной аренды, она как есть сейчас, так она и будет.
А то, что касается частной собственности на леса?
Здесь тоже ничего не изменилось. Сейчас частная собственность на леса в кодексе есть. Чтобы частная собственность появилась, нужен специальный федеральный закон, регулирующий оборот земель лесного фонда.
Постоянно в России идут разговоры о том, что экспорт необработанной древесины, то есть круглого леса, это просто расточительство с государственной точки зрения, что надо экспортировать продукт переработки древесины. И тем не менее, вот как я понимаю, экспорт необработанной древесины из России в первом квартале 2006 года увеличился почти на 10%. 9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Говорит ли это о том, что российские лесопромышленники не прислушиваются к тому, что говорит президент, когда он говорит о необходимости развивать деревоперерабатывающую промышленность?
Конечно, не прислушиваются. Самое интересное, что не прислушиваются не только лесопромышленники, а не прислушиваются чиновники, которые должны это регулировать. В течение последних примерно 6 лет вывозные пошлины на хвойные лесоматериалы не увеличивались. Они составляли 6,5%, но не меньше, чем 2,5 евро за кубометр. Сейчас Минэкономразвитие приняло и правительство утвердило своим постановлением новые ставки. Но новые ставки составляют те же самые 6,5%. Другое дело, что изменяется базовый порог, то есть он теперь не 2,5, а 4 евро. Получится, что те, кто вывозил самую высококачественную хвойную древесину, для них ничего не меняется. Они как вывозили, так и будут вывозить. Ну а для тех, кто вывозил древесину низшего качества, для них, да, немножко увеличится ставка вывозной таможенной пошлины. То есть то, что сделало сейчас правительство, это даже не какой-то один шаг на пути к ограничению экспорта, а это четверть шага.
С руководителем лесной программы Greenpeace Россия Алексеем Ярошенко беседовала Марина Катас. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. Верховный суд Северной Осетии начал сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан. Подробнее об этом и других экономических новостях автор рубрики Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для АЭС, подписала с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» соглашение о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. По планам, новое предприятие, получившее название «М-Альянс Атом», займется проектированием, производством оборудования и строительством объектов атомной промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» готов участвовать в строительстве атомных электростанций в Турции, заявили его представители. Ранее турецкие власти объявили о намерении построить в стране в течение 10 лет 3 атомные электростанции стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и общей мощностью примерно 5 гигаватт. По планам, сооружение первой АЭС начнется в 2007 году в Черноморской провинции Синоп. Она должна быть введена в эксплуатацию в 2012 году. Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время. Европейская комиссия обнародовала новое правило продажи в странах ЕС черной икры, которое вступит в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб страны Европы являются Россия и Иран. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Добрый день, Павел. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, кто сыграет в плей-офф хоккейного чемпионата мира? Кто станет финалистом чемпионата российской баскетбольной суперлиги? И сохранит ли «Ювентус» титул чемпиона Италии? Вернемся к ответам на эти вопросы после выпуска спортивных новостей. На чемпионате мира по хоккею в Латвии в группе F сборную Швеции и России сыграли в ничью 3-3, после чего Россия заняла первое место, набрав 9 очков, у Швеции 6. Судьба оставшихся двух путевок в плей-офф решится в матчах с участием трех команд. Швейцарии и Белоруссии, у которых пока по 4 очка, и Словакии, у которой на одно очко меньше. Словакия сыграет сегодня с украинцами. В другом матче понедельника в группе Е Канада победила Финляндию 4-2 и набрала 8 очков, по 6 в активе сборных Финляндии и Чехии, которая имеет игру в запасе, игру с командой США, у которой 4 очка. Эти 4 сборные и обеспечили себе места в четвертьфинале от группы Е. Вчера также были сыграны 2 последних матча в группе Ж. Дания победила Казахстан 3-2, Словения и Италия сыграли в ничью 3-3. Именно эти две команды, Словения и Казахстан, покидают дивизион А. В будущем году на чемпионате мира в Москве их заменят команды Австрии и Германии. 9-й тур футбольного чемпионата России завершился вчера встречей «Динамо» и «Спартака». Счет матча 0-0. «Спартак» набрал 14 очков и делит 6-е и 7-е места с «Локомотивом». В понедельник стартовал женский теннисный турнир в Риме. Вера Душевина обыграла чешку Клару Кукалову, Анастасию Мыскина, Викторию Азаренко из Белоруссии. Выбыли из борьбы Мария Кириленко, проигравшая итальянке Мара Сантанджело, и Елена Лиховцева, уступившая Елене Янкович из Сербии и Черногории. Анастасия Родионова, еще одна российская теннисистка, в первом круге турнира в Рабате уступила хорватке Иване Лисьяк. Стартовал турнир серии «Мастерс» в Гамбурге. В первом круге выбыли из борьбы два россиянина. Михаил Южный уступил испанцу Гильермо Гарсии Лопесу, а Марат Сафин – бразильцу Флавио Саретти. Победу на 9-м этапе многодневной велогонки Джиро д'Италия праздновал литовец Томас Вайткус, опередивший на финише итальянца Паоло Беттини и немца Олафа Поллока. В общем зачете по-прежнему лидирует итальянец Иван Бассо. В 5-м туре шахматного турнира 20-й категории Софии Веселин Топалов нанес поражение Гати Камскому. В ничью сыграли Руслан Пономарев с Этьеном Бакро, а также Петр Свидлер с Виши Анандом. Впереди Камский и Ананд, у них по 3,5 очка. В полуфинале Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд сегодня выиграл у Детройта 74-72 и сравнял счет в серии 2-2. На Западе Даллас в овертайме победил Сан-Антонио 123-118. Даллас ведет в серии 3-1. Ну а завтра в чемпионате российской баскетбольной суперлиги продолжатся полуфинальные серии. Рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Баскетбольный сезон подходит к концу. Разыграны все Еврокубки, где российские клубы завоевали 3 из 4 возможных мужских трофеев и 1 из 2 женский. По сути, осталось выяснить лишь то, кто на сегодняшний день является сильнейшей командой страны. Сейчас в разгаре полуфинальная серия мужского чемпионата, где ни подмосковным «Химкам», ни питерскому «Динамо», ни столичному ЦСКА и казанскому «Униксу» за первые два матча не удалось выявить фаворитов. Напомню, что команда Сергея Елевича отправилась в город на Неве, где в первом матче уступила динамовскому коллективу 61-69, а во втором матче взяла верх 72-62. ЦСКА также не смог победить в обоих домашних матчах. В первой встрече с «Униксом» армейцы достаточно неожиданно проиграли в упорной концовке 78-81. Результат изрядно удивил московскую баскетбольную общественность. А поскольку первый матч серии телевидение проигнорировало, на второй пришла масса любопытствующих. Вопрос «Ты был вчера?» в воскресный вечер, наверное, стал самым распространенным в стенах универсального спортивного зала ЦСКА. Но подопечные Торо Мессины, по-видимому, не намерены были эпатировать болельщиков и во второй день серии. С первых минут армейцы захватили инициативу и с каждым броском все дальше отдаляли мечту казанцев о повторении успеха первого дня. Уже к большому перерыву перевес ЦСКА в плюс 20 стал казаться просто неприличным, а игра окончательно утратила интерес. В итоге во втором матче полуфинальной серии «Уникс» был разгромлен просто с неприличным счетом 94-65. Впрочем, наставник гостей Станислав Еремин склонен полагать, что в Казани такого не повторится. Ведь сыграть несколько великолепных матчей подряд под занавес сезона – задача почти непосильная для большинства команд. А ЦСКА, по его словам, во второй игре сыграл на 5 с плюсом. Однако, рассыпаясь в комплиментах сопернику, Станислав Еремин заметил, что разница могла бы быть и меньше, если б не арбитры.
Наверное... Единственное, что как вчера удивила наша победа, сегодня, наверное, удивляет немножко большая разница. Я думаю, что есть несколько причин. Прежде всего, я говорил, что сегодня, чтобы обыграть ЦСКА, нужно самим играть на 5 с плюсом, а чтобы ЦСКА играла хотя бы на четверку. Сегодня получилось наоборот, что ЦСКА сыграла, мне кажется, на 5 с плюсом. У них все получалось и по нападению, и по защите. Мне кажется, что они провели матч на уровне самых лучших матчей сезона. Это касается и нападения, когда все получалось, причем и у игроков, которые выходили со скамейки, таких как Захар Пашутин, и у основных игроков. Во-вторых, наверное, все-таки не восстановились наши игроки, которые вчера принесли, сделали результат, это Штомбергас и Мещеряков прежде всего. Ну, а третья причина, наверное, я ни в коем случае не хочу сказать, ЦСКА победил заслуженно. Думаю, разница была бы меньше, но после трех периодов, когда мы пробили 5 штрафных, а противник пробил, по-моему, 22, и причем при достаточно жесткой защите, я думаю, что это тоже немножко повлияло на сам результат. Ну что, мы задачу свою здесь, та, которая ставилась перед нами, задача ставилась забрать очко в Москве, мы выполнили. Теперь, может быть, для ЦСКА нет принципиальной разницы. Я знаю, что они хорошо играют и дома, и на выезде. Мне кажется, что у них сыграет дома лучше.
Таково мнение Станислава Еремина. Вообще же, если говорить о чемпионате России, то стоит заметить, что в последние годы в стране стойко сформировалось восприятие национального первенства как турнира одной команды и компании клубов, которые пытаются хотя бы раз в сезоне ее обыграть. То есть, есть ЦСКА, многократный чемпион России, и все остальные. При этом такие команды, как «Уникс» и «Динамо», в разные годы одной из приоритетных задач сезона объявляли как раз обыгрыш армейцев и чемпионство, после чего добрая половина баскетбольной общественности России томилась в ожидании упорных матчей с непредсказуемым итогом. Сегодня же можно сказать одно. Несмотря на то, что ЦСКА уже не готов проходить регулярный сезон без единого поражения, достойной интриги пока нет. Нет ее ни в регулярном первенстве, ни в матчах плей-офф. Вторая игра 1-2 финала между ЦСКА и «Униксом» послужила лишним тому доказательством. Москвичи проигрывают только тогда, когда могут себе это позволить.
Рассказывала наш корреспондент Елена Приходько. Скандал, больше похожий на ужасное землетрясение, потряс весь итальянский футбол. Так несколько цветисто описывает ситуацию в Италии газета «Советский спорт». В эпицентре скандала работа с судьями, которую вели несколько клубов серии А. В этом деле появляется пугающая ясность. Результаты процесса, начавшегося в Италии, могут нанести удар по всему европейскому футболу. В общей сложности к Ювентусу, чемпиону страны, есть вопросы по 7 матчам, к Фиорентине и Лацио по 3, к Милану по 2. В связи с этим разнятся и предполагаемые наказания. Вопрос первый, который возникает сразу же, что станет с Ювентусом? Он рискует вылететь в серию Б, а то и в С. Газета напоминает, что в прошлом году Дженоа только за один договорный матч был отправлен в серию С. Вопрос второй. Что останется с Кудетто, то есть с чемпионским титулом? Золотые медали за прошлый год у Ювентуса, может быть, отберут, а возможно и за этот год. Это означает, что чемпионом может стать Милан, хотя он тоже замешан в этом скандале, а то и Интер. Впрочем, есть вероятность того, что Скудетто не достанется никому, так уже было в 1927 году. Вопрос третий. Что будет с другими провинившимися Лацио, Фиорентиной и Миланом? Что касается миланцев, то их нарушения незначительны, дело может ограничиться простым снятием очков, а первым двум командам грозит ссылка в серию «Б». Подробный анализ ситуации в газете «Советский спорт», да, впрочем, и не только в ней. Ну а сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии по итогам двух последних матчей второго группового этапа определится состав четвертьфинальных пар. В Риме, Гамбурге и Рабате продолжаются теннисные турниры. По дорогам Апеннинского полуострова движется многодневная гонка «Джиро д'Италия». Ну а в Софии проходит крупный шахматный турнир. На сегодня о спорте это все. Всего доброго. Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема программы «Московской хельсинской группе 30 лет». Участники передачи – председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов, ведущий программы Карен Агамиров. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Михаил Фролов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.